Стримат Бхагава, это песня первая глава, вторая текст один. Следующие трансценденталисты, познавшие абсолютную истину, называют эту недвойственную субстанцию Брахманом, Параматмой или Бхагаваном. Комментарий Шрилы Прабхупады. Абсолютная истина и ее и субъект, и объект. В ней нет качественных различий. Следовательно, Брахман, Параматма и Бхагаван качественно одинаковы. Одну и ту же субстанцию изучающие Упанишады осознают как безличный Брахман, Хираньягарбхи или йоги. Хираньягарбхи или йоги как локализованную параматму, а преданные как Бхагавана. Иначе говоря, Бхагаван или личность Бога – это высшее проявление абсолютной истины. Параматма – частичное проявление личности Бога. Безличный Брахман – это излучение личности Бога, связанное с ним так же, как солнечные лучи с Богом Солнца. Иногда не очень разумные последователи вышеупомянутых школ спорят друг с другом, отстаивая каждое свое понимание истины. Но тем, кто обладает совершенным видением абсолютной истины, хорошо известно, что это три аспекта единой абсолютной истины, рассматриваемой под разными углами зрения. Как объясняется в первой шлоке первой главы Бхагаватам, высшая истина самодостаточна, обладает сознанием и свободна от иллюзии относительности. В относительном мире познающий отличен от объекта познания, но в абсолютной истине и познающий познаваемое суть одно. В относительном мире познающий живой дух или высшая энергия, познаваемая инертная материя, низшая энергия. Следовательно, в нем присутствует двойственность низшей и высшей энергии, тогда как в абсолютном царстве и познающий познаваемое относятся к одной и той же высшей энергии. Высший источник энергии обладает энергиями трех видов. Энергия не отлична от своего источника, но качество энергии различно. Абсолютное царство и живые существа относятся к одной и той же высшей энергии. Материальный же мир является низшей энергией. Соприкасаясь с низшей энергией, живое существо впадает в иллюзию, начинает думать, что принадлежит к низшей энергии. Поэтому в материальном мире есть чувство относительности. В абсолюте нет этого чувства различия между познающим и объектом познания. Поэтому там все абсолютно. Паданти таттва вида таттвам яжьянам адвоям прагмити параматмити агаваныти шабдяте. Следующие трансценденталисты, познавшие абсолютную истину, называют эту недвойственную субстанцию Брахманом, Параматмой или Бхагаваном. Божественность и божественное служение Шримад Бхагаватам, песня 1, глава 2, текст 11. Итак, здесь говорится о тех трансценденталистах, которые уже знают абсолютную истину. И они говорят, что она имеет три аспекта. Хотя эта субстанция недвойственная. Нельзя ее разделить на два, на три, на четыре. Не делится. Абсолютная истина там на самом деле неделима. Но так или иначе, эти три аспекта существуют для тех, кто находится на различном расстоянии от абсолютной истины. Сама же абсолютная истина не зависит от этих точек взгляда. Поэтому следующие трансценденталисты, которые знают абсолютную истину, называют эти три аспекта недвойственными, называют что-то одно целое. Но тем не менее, чтобы осознать абсолютную истину, необходимо пройти, как правило, через эти три аспекта. Все дело в познающем. Есть разница на самом деле в материальном мире между познающим и познаваемым, тогда как такой разницы в духовном отношении нет, не существует. И таким образом Брахман, Параматма или Бхагаван – это различные покрытия материального сознания. Человек, покрытый в различной степени материей, может думать об абсолютной истине по-разному. Поэтому существуют аспекты абсолютной истины. Тогда как в изначальном чистом состоянии, в непокрытом, таких аспектов не существует. Существует одна абсолютная истина, и из нее исходит неограниченное количество энергии. В данном случае здесь описывается три вида духовной энергии. Есть, конечно, еще и материальная энергия, но здесь говорится о самой абсолютной истине, что она духовная. И у нее есть три вида энергии. Энергия безличная Брахмана, энергия локализованная Параматма, это факт, и также изначально Бхагаван. Все это существует. И люди, которые покрыты материей, материальным сознанием, они не могут познать высшие аспекты. Начальный, самый низший аспект абсолютной истины – это аспект Брахма-джоти. Это начало вообще думания, понимания абсолютной истины. Самое-самое начало. Это можно обсуждать с каждым человеком, фактически. Даже не упоминая Бога совершенно. Просто это шаг понимания, что есть что-то единое, целое, что поддерживает всех живых существ, все эти планеты, весь космос. Если просто помедитировать на эту тему, немножко просто подумать, чуть-чуть мыслительной энергии, логики, и мы можем прийти к такому выводу, что на самом деле какая-то есть единая природа, какое-то единое начало что-то пронизывает все сущее. Это можно заключить из наблюдения, скажем, природных явлений, природы как таковой, что все на самом деле подчиняется одним и тем же законам. Рождение, рост, созревание, выделение побочных продуктов, старение и смерть. Шесть видов изменений все живые существа проходят. То же самое, такие же виды изменений происходят со всей Вселенной даже. Есть и другие моменты, когда мы можем видеть, что жизнь принципиально не отлична, хотя формы различны. Хотя формы жизни различны, желания в этих формах жизни одни и те же. И так можно увидеть единство в желаниях также. Формы различные, уровни сознания людей различные. Есть животные, есть растения, есть птицы, есть человеческие существа. Описываются также есть полубоги, даже есть Брахма, творец этой вселенной. И это формы очень различные. Различные мыслительные способности, уровни сознания, физические способности, мистические способности, психические способности. Столько много различий. 8 миллионов 400 тысяч различий существует в этих формах. Но во всех этих формах присутствуют одни и те же желания наслаждаться. Одни и те же желания. Это присуще даже растениям. Даже животным и насекомым. Не говоря уже о людях, как это сильно желание развито. Желание наслаждаться. Желание наслаждаться делится на три вида. Желание вечности, желание ананда, блаженства и желание знания. И таким образом мы можем прийти к этому пониманию, что все живые существа и даже мертвая материя на самом деле исходят из какого-то одного источника. Особенно если это увидеть глазами непроявленного состояния, то тут мы точно увидим, что все едино, все раскладывается на элементарные атомы, которые составляют это единство. И так просто наблюдая этот материальный мир, мы можем прийти к пониманию шуньявада, если мы материалисты. Шуньявада означает «все есть ничто». Все стремится к разрушению, и все есть ничто, все есть пустота. Это теория буддизма. Она очень близка к имперсонализму. Именно поэтому после Будды очень сильно развился имперсонализм. На самом деле Шанкарачарья предложил имперсонализм как отдельное направление знания. Здесь это описывается также в Бхагаватам, что есть имперсональный аспект Брахмана. Описывается. Но он связывает это со всеми тремя аспектами обязательно. Но Шанкарачарья выделил его как отдельный самостоятельный аспект, хотя такого не существует, это просто выдумка. Он просто взял этот аспект и привлек внимание людей к этому аспекту, не говоря о личности Бога и Параматме, ничего. Потому что тогда, в то время был распространен буддизм, и Будда распространил это учение для того, чтобы... Будда распространил это учение для того, чтобы люди оставили ведические писания, чтобы подорвать авторитет вед, для того, чтобы неквалифицированные брахманы не извращали веды, чтобы они оставили их в покое. Он сказал, что ведические писания, они ложные на самом деле. Что там описывается, дух, душа, этого не существует, он говорит. Просто есть материя, смотрите, где вы видите дух. И все происходит по законам дхармы и кармы, и в конце концов все стремится к смерти, и этим все заканчивается. Либо продолжается по закону кармы, комбинируется жизненно из химических составляющих, он говорит. Если вы умираете в такой комбинации, то рождаетесь немножко в другой комбинации, вот и все. Пока эта комбинация какая-то существует из субстанции, вы рождаетесь, умираете. Но если всю эту комбинацию разрушить, потому что желания, материальные желания двигают этими комбинациями, как он говорит. Если не будет желаний, не будет и комбинации, не будет и существования. И мы все освобождаемся в пустоте. Но Шанкарачарья дал знание о Брахмане. Эта теория очень близкая к буддизму. Будда говорил для атеистов, но Шанкарачарья говорил уже для трансценденталистов. Но эти трансценденталисты, они также были осквернены сильным желанием стать Богом. Именно поэтому человек, который стремится стать Богом, привлекает своим персональным аспектом. Он привлекает автоматически, ему нравится, поскольку здесь сохраняется желание господствовать, и все же это уже какое-то духовное существование. Брахман, осознание Брахмана. Итак, мы говорим, что можно отдельно рассмотреть эту субстанцию Брахмана, аспект, но отдельно он не существует сам по себе. Поэтому те люди, которые поднимаются выше мыслительных процессов, для этого необходимо просто остановить ум. Если для того, чтобы познать Брахмаджоти, необходима именно мыслительная энергия, ум, его логика, мышление, то для того, чтобы постичь Параматму, ум не нужен, ум мешает, ум нужно остановить. Параматма проявляется автоматически сама по себе. До Брахмана мы можем додуматься, но Параматма, она может проявиться лишь только тогда, когда йог удовлетворяет ее какими-то очень большими усилиями, аскезами. Тысячелетия медитировали йоги, ведические времена для того, чтобы даже мгновение увидеть этот образ. И с этого начиналась уже как таковая духовная жизнь. Но параматма означает, что на самом деле это очень удивительный аспект. Он совмещает в себе два качества. Качество бесконечности, безграничности и безличного брахмана. Все вбирает в себе вечность эту. И в то же время он проявляет себя как форма локализованная. Вот таких размеров примерно в сердце. Это очень непостижимая вещь. И тот, кто не видел параматмы, не может совместить эти два качества. Безграничности, бесконечности и локализованная форма сердца живого существа. Но так или иначе, йоги, которые видели эту форму, они с помощью такого трансцендентального наблюдения смогли понять, как разрушаются все сомнения в сердце и как уходит двойственность сразу же в уме. В этом случае ум уже просыпается после медитации, но не мешает человеку своей двойственностью. Двойственность разрушается у него. Что он приходит к пониманию параматмы, означает, что он уже догадывается больше об абсолютной истине, начинает понимать ее как исходящей из личности, в виде ее форму, красоту внешнюю, но не может вступить с ней во взаимоотношения. В этом проблема этого аспекта, а в этом его неполноценность. Хотя мы видим, можем видеть параматму с помощью трансцендентальной медитации в собственном сердце, перед своими глазами, мы не можем вступить с ним во взаимоотношения. Мы не можем что-то дать ему, он не может что-то взять, или он что-то дать, мы что-то взять, допустим. Или мы не можем просто с ним сидеть, разговаривать о том и сём. Нет. С параматмой это невозможно. Параматма может говорить, да, безусловно. Но это слишком официальный голос, чтобы иметь с ним взаимоотношения. Это то же самое, как примерно, такой пример. Если мы говорим с человеком по телефону, мы не все можем говорить по телефону с ним. Мы говорим, это не телефонный разговор. Мы поговорим, когда лично увидимся с тобой. Это аспект, можно сказать, какой-то параматмы. Ну что-то такое сравнение, это спекулятивное. Это означает, что мы слушаем и знаем по голосу, что там есть личность. Но конкретно в этой трубке телефона нет личности. Звук просто убеждает нас и доказывает, что личность есть там. И связь таким образом существует уже через голос. И с личностью Бога у йогов существует связь через параматму в сердце. Там есть форма. Это та же, как фотография. Мы в каком-то смысле переменяем этот аспект. Хотя мы не реализовали параматму в сердце, мы пользуемся изображениями гуру, изображениями Кришны. Фактически это очень похоже. Мы ставим, медитируем, повторяем мантру, допустим, или воспеваем киртаны. И постепенно, когда мы действительно пытаемся удовлетворить Кришну своим воспеванием искренним, эта фотография, эта форма, она начинает проявлять себя, не так ли? Этот опыт есть у каждого. Таким образом, мы можем понять, что фотография, она отражает личность Кришны на самом деле. Кришна сам может проявить себя через фотографию, через божества особенно, потому что он там находится лично, именно для этой цели, чтобы принимать служение. Даже когда оно неквалифицированно совершается, Кришна принимает. Это называется функциональные божества, поэтому. Он должен принимать, потому что мы собрались для этой цели, хотя не умеем ничего делать. Тем не менее, он функциональное божество, он принимает эту роль, он принимает это служение, должен, обязан хоть как-то принять что-то. Это как бы он принимает на себя такую обязанность, милость такая просто. Обычно он не принимает такого вида служения. Когда мы собрались и думаем, сейчас будет экстаз. А никто не видит там Кришну, просто думает, сейчас будет наш экстаз. Но Кришна соглашается, потому что так или иначе это попытка удовлетворить его. И так это некоторые похожие вещи, что через изображение, через фотографию, через форму, мы можем общаться с Кришной. Но йоги это видят его через параматму. Тем не менее, йог, когда достигает такой трансцендентальной медитации, видит параматму, у него остается неудовлетворение. Почему? Это точно так же, как, допустим, нам подают пищу, а мы сидим в клетке и не можем взять ее. Такой психологический опыт. Мы, конечно, видим, что это здорово, там приготовлено все, и запахи прекрасные. Но у нас останется полное неудовлетворение, что мы не можем сами попробовать это. И йоги, когда достигают параматмы, их желание приблизиться к личности Бога усиливается. Это подразумевается в этой йоге, что такой йог-мистик, потратив тысячи лет, увидев параматму, становится преданным. Это подразумевается. Что у него возникает сильное желание служить Кришне. И в этом случае такой человек может начать это служение в соответствии с шастрами. Как этому учат авторитеты? Это самая сложная дисциплина. Самое сложное. Как мы видим, осознание брахмана нужно просто немножко посидеть, подумать, поговорить с другими трансценденталистами, и мы увидим, что все едино, что нет никакого смысла вот, во всей этой майе, в всем этом разнообразии. Чуть-чуть подумать, полдня поспекулировать, и мы убедим всех в этом. Люди сейчас именно вот таковы в основном. Через мысли о Боге не так приходят к нему. У каждого свой Бог, это та же самая концепция, имперсональная. Христианство полностью имперсональное на самом деле. Любая религия имперсональная. Ни в какой религии не говорится именно о его личности, о его характере, его форме, о его имени, о его деятельности там, играх. Ничего не говорится. Каков он у себя дома? Где-нибудь написано в Библии? Нет. Один аспект у Бога есть. Карающий, наказывающий, угрожающий. В Коране то же самое. В Коране еще говорят, что он очень добрый и милостивый, потом обращайтесь к нему. Аллах очень добрый и милостивый. Очень милосердный этот. Так тоже подчеркнуто множество раз. Также подчеркнута его сила, аспект силы, что его нужно и бояться к тому же, хотя он добрый. Никто не должен пользоваться его добротой, так имеется в виду. Итак, религии в той или иной степени все имперсональны. Но ведические писания, они утверждают, что за этим имперсональным проявлением, которое видим мы, это имперсональное проявление скрывает Кришну от нас. В этом вся проблема. Например, майя, она имперсональна. Материальная энергия имперсональна. Я личность, на мне одежда. Одежда это просто энергия, и она имперсональна. Я могу приказать своей руке, поднимись, она поднимается, потому что она имперсональна. У нее нет личных желаний у этой энергии. Нет сознания личного, индивидуального. Я могу манипулировать, она не протестует, она имперсональна. Могу делать с ней, что хочу, я господствую над ней. Я сейчас использую это тело. Но если я захочу приказать вам что-то, то не всегда вы будете слушать, потому что здесь уже есть личность. Я не могу так манипулировать личностью. Личность, индивидуальность, присущи свои желания, некоторые, свое восприятие, свои индивидуальные чувства. Поэтому материальная энергия, она имперсональна. И имперсональная имеет свойство скрывать Кришну от нас. Имперсонально есть два момента имперсонального. Материя, как имперсонально, и также брахман, также имперсонален. Поэтому иногда называют и материю брахман одним словом. Брахман. Материя брахмана имперсональна, там нет личности. И брахман-джоти также брахман, но тот брахман, на котором держится материальный брахман. Это основа для всего этого материального проявления. Но то и другое имперсональное на самом деле. И имперсональное это то, что скрывает личность означает. Мы смотрим на это тело и думаем об этом как о личности, как о живом существе. Это заблуждение. В изначальном чистом состоянии душа или воплощенном состоянии это две совершенно разные вещи. Сейчас душа не проявляет себя через это тело, поскольку имперсональное тело сковывает душу. Запрещает ей действовать в полную силу. Таковы законы материальной природы. Поэтому тело скрывает эту личность. Мы не знаем теперь по этому телу, кто из нас кто в вечном состоянии. Так или иначе, брахма-джоти делает то же самое. Но брахма-джоти сравнивается с таким покрытием, как ослепительное сияние. Дело в том, что необходимо иметь способность увидеть за ослепительным сиянием. Не только способность зрения имеется в виду. Не то, что нужны какие-то затемненные телескопы, если там очень светлое такое брахма-джоти, миллионы солнц, говорит, если вместе взять, то как-то маленький кусочек напомнит сияние брахма-джоти. Мы не можем смотреть глазами туда, конечно. Но дело не в зрении, в самом как таковом. Потому что я могу тогда одеть черные очки и все-таки видеть что-то. Но нет, не это видение имеется в виду. Дело в том, что имперсональное брахма-джоти дает вкус вечности. Гиям ятат правакшьями яджгиатвамритам ашнуте, Кришна говорит Арджуне. Что? Теперь я тебе объясню познаваемое, зная которое, ты ощутишь вкус вечности. Кришна говорит, что этот брахман имеет вкус. Вечность имеет вкус непосредственно. Прахакшьями, он говорит, ты ощутишь это. Не то, что ты что-то увидишь на стороне, а ты ощутишь вечность. И вот имеется в виду, почему трудно увидеть Кришну за Брахма-джоти. Потому что человек ощущает вкус вечности и думает, я достиг совершенства. Теперь я вечный. Если не развито желание служить, если нет преданности Верховной Личности Богу, то этим удовлетворяется живое существо. Оно растворяется в Брахма-джоти. И говорит, я есть Брахман, я есть Бог. Оно так думает. Этот вкус вечности наполняет все сознание целиком. Он достигает такого ананда, ему кажется, что это блаженство. Но это лишь просто вечность. Это лишь просто настроение, когда человек знает, что он вечный, никогда не умрет, что нет никакой мая, что он освобожден от всего, от всех страданий. Он думает, что он счастлив таким образом. И вот это именно состояние скрывает от достигшего Брахма-джоти Кришну. Для того, чтобы прорваться выше Брахма-джоти, преданный должен иметь сильное желание увидеть форму Кришны. Сильное желание, чтобы служить ему, сильную любовь по отношению к нему. Как Шри Шапанишат это объясняет, это Хиран Майена Патрина, да, что это тут. Скрывает твое лицо, преданный говорит. Но он говорит, что я твой преданный. И устрани, пожалуйста, это покрывало ослепительное. Преданный не просто не удовлетворяется просто вкусом вечности. Он действительно хочет служить Кришне. И когда он достигает созерцания личности Бога, то на этом заканчивается познание как таковое. Все, процесс познания заканчивается, и начинается жизнь в знании. Это только начало жизни в знании. Это и есть цель всей практики, к чему приводит ведические писания. Вернуться к личности Бога и жить свободной, вечной, счастливой жизнью в полном знании. Все. Все эти аспекты пройдены таким образом. Но если человек не достигает личности Бога, он тоже может быть очень продвинут и писать, и говорить хорошие вещи, но он все еще не знает, что же он должен делать. Он все еще не знает, чем же он должен заняться, вечное занятие какое его. Что он должен делать? И вот это представляет собой наивысшую науку. То, что написал Рупа Госвами, Санатана Госвами, Шрила Прабхупада, то, что описывается в Бхагаватам. Наука, познание игр Кришны, духовной деятельности. Это аспект Бхагаван. Можно сравнить это все с горой. Это классический пример в Ведах. Если мы идем на восхождение, мы идем к горе. Мы должны найти эту гору как-то. У нас есть какие-то карты, какие-то книги, какие-то проводники, и мы идем туда. В конце концов нам говорят, вот смотрите, вот там, видите, что-то есть уже, видите, виднеется. Вот это та самая гора, хотя это очень далеко, ее целиком не видно. Это аспект первый. Мы что-то уже видим, это Брахман. Мы даже не видим еще формы, очень далеко. Но мы подойдем ближе, безусловно, потому что цель уже намечена. Мы уже подойдем ближе. И мы видим, что есть форма этой горы, очень красивая, говорим. Высокий пик, снежные вершины. Дух захватывает, на самом деле, от этой формы. И наш энтузиазм увеличивается подойти ближе. Это аспект параматный. Мы получаем знания о ней. Очень интересное, на самом деле. Мы не зря пошли сюда. Мы не ошиблись. Это захватывающее путешествие будет. Мы уже предвкушаем это. В конце концов, когда мы забираемся на эту гору, мы видим ее как таковую, со всеми ее жизненными проявлениями именно. Животный мир, растительность, ландшафты. Все открывается нам полностью. Все, что там есть, непосредственно. На вкус, на запах, на цвет, на зрение. Непосредственно. И тогда мы говорим, да, вот это действительно стоило всей жизни попасть сюда. Это три аспекта. Как мы видим, эти три аспекта существуют лишь только в нашем уме. Просто существует гора, вот и все. Она не зависит от нашего понимания. Мы смотрим издалека и думаем, ага, понятно, Бог это вот нечто такое... Туманное такое вот что-то. Для каждого что-то свое. Ничего подобного. Гора есть гора. Просто мы очень далеко. Мы слишком глубоко в мае. Подойдем ближе и говорим, нет, понятно, Бог это вполне конкретное существо. И вот оно такое, такое, такое. Но оно там, а я здесь. Оно на своем месте, а я на своем месте. Это параматма. Но когда мы на самой горе, как можем отделить себя от этой горы? В этом случае сливается познающий и познаваемое. Мы в этом случае видим, что я такой же, на самом деле, житель этой горы. Я ничем не отличаюсь от других, почему я себя отделял от этого мира, на самом деле. Я именно и предназначен для того, чтобы жить на этой горе. Вот таким образом приходит это понимание. И человек остается на этой горе. Жить всегда. И в этом смысле он говорит, оттуда с горы, что на самом деле эти три аспекта, Брахман, Параматма и Бхагаван, одно и то же. Но там люди на разных расстояниях говорят, там говорят одно и то же. Нет, нет, такого быть не может. Мы видим вот так это все. Другие говорят, нет, мы видим по-другому. Что он там говорит? И вообще этот звук слишком свысока исходит. Мы не верим, что там кто-то говорит действительно. Поэтому здесь говорится, Шабдиате, так про нее говорят, про эту абсолютную истину. Никто не может видеть это, не находясь там. Но каждый может услышать. В этом смысле Прабхупада говорит, мы только можем полагаться на слух. Нет других никаких способов познать личность Бога. Это очень-очень трудно. В этом случае мы полагаемся только на слух. Наши глаза – это уши при этом служении. Уши лучше глаз на самом деле. Если мы внимательно посмотрим, то все основное знание мы получаем только через уши. Потому что чувство слишком несовершенно. Слишком несовершенно. Что мы можем увидеть? Мы можем жить, скажем, в Екатеринбурге, и мы ничего не видим. Что же происходит дальше? Дальше Урал, или дальше это Россия, или дальше собственной деревни. Иногда люди живут просто в своей деревне всю жизнь. Про них даже фильмы ставят. Прожил всю жизнь и выехал в город. И все люди смеются, глядя на него, когда он выезжает в город. И через два дня он возвращается снова в деревню с чемоданами. Как он может узнать, что существуют города, что существуют другие страны, существуют другие планеты? Он не видит ничего этого. Только на слух. Исключительно на слух от того, кто что-то видел, что-то знает, что-то исследовал, предполагает. Так именно пытаются развиваться эта вся наука и техника. Кто-то что-то догадался о чем-то. Попов, допустим, догадался, что вот есть радиоволны и радио сделал. Он догадался об этом. Он как-то понял это, увидел через ум, с помощью мыслительных процессов. Другим же он объяснил, что это на слух. На самом деле. Они просто поверили в это. Не сразу, однако, поверили в это. Когда первые радиоприемники были сделаны, никто не верил, что они будут говорить. Уже были опыты, уже все это было. Но радио в те времена проводили в деревне, в дома, там, во все эти места, где никогда ничего подобного не было. Это были такие вот штуки большие на столбах. И когда они приделали, прибивали, там провода протягивали, вся деревня собиралась и спекулировала, рассуждала. Что это он делает? Это говорит радио. Сейчас вот из Москвы там будет говорить кто-то, а здесь будет слышно. Да не может быть. Но им сказали, так сейчас будет. Это на слух они получили это знание на самом деле. Но не все сразу поверили. Однако каково было удивление людей, когда действительно заговорило это радио. Вполне отчетливо и понятно. И так есть разные удивительные вещи. Просто которые за пределами чувств находятся. Почему так в материальном мире? Только на слух. Прабхупада объясняет здесь, в материальном мире есть разница между познающим и познаваемым. Есть разница. Есть объект познания, но я его не вижу, вот в чем проблема. Он существует, и я существую. Но есть между нами разница. Так же, как, допустим, есть моя личность и чья-то личность. И между нами есть разница, означает, что мы не едины. Что эта личность может быть где-то у себя, а я где-то у себя. Как я узнаю об этой личности в этом случае? Ведь есть разница. Только на слух. Если я интересуюсь какой-то личностью, я могу узнать только на слух, спрашивать, кто знает его. Так обычно происходит. Как мы знакомимся? Мы сначала спрашиваем у кого-то, кто это, как его зовут. Ага. Откуда он? Сколько ему лет, что он, чем он занимается? Все на слух приходит, это знание. Мы не можем проверить, чем он занимался все это время, до этого момента. Только на слух. Человек приходит, в конце концов, и говорит, вот я делал то, занимался этим, теперь я хочу стать преданным. Он рассказывает о себе, так получаем знание, только на слух. Глаза практически бесполезны здесь. Глаза бесполезны, потому что эта жизнь происходит как во сне. Когда человек спит, глаза бесполезны. Остаются только уши, которые защищают его. Только уши. Только на слух он может спастись, если какая-то опасность во сне. Уши всегда на стороже. Это не случайно. Вот эту способность такую нужно воспитывать. Как однажды Прабхупада сказал, что брахмачари должен спать как собака. Он спит, а уши вот так у него. Млечешь, оп. Ты засыпаешь. Потому что такова способность слушать. Именно в молодые годы эта способность слушать очень острая, очень развитая. Поэтому брахмачари спит как собака. Потому что у него такая способность слушать. И поскольку живое существо соприкасается с материальной энергией, которая не только имперсональна, но и вводит в заблуждение, просто имперсональный аспект Кришны, он во всяком случае проявляет какое-то знание, дает нам. Но майя нет, все противоположное совершенно. Мы говорим, сад – вечность, брахман дает вечность. Угу. Достигаем параматмы, получаем большое знание духовное. Все. Нет невежества. Приходим к форме Кришны – ананда, блаженство. Взаимоотношения нектарные, личность удивительная совершенно. Полное счастье ощущений, вечные взаимоотношения. Но как же быть с материальной энергией? Она имперсональна, во-первых. Она не обладает никакими личностными качествами. И кроме того, она искажает действительность. Брахмаджоти не искажает действительность. Действительно, все духовное на самом деле. Но майя, материальная энергия, искажает действительность. вводит в заблуждение живое существо. Оно делает его временным, живым существом. Оно вводит его в невежество полное и доставляет страдания. Все наоборот делает. Как же можем понять абсолютную истину через материальную энергию? Это невозможно. Как был один человек, который, когда мы были в Армении, он пришел к нам, он там работал, помогал, землетрясение было, это много людей приезжало туда просто бескорыстно работать. И они поэтому все какие-то очень интересные были люди. Со всей стороны собрались люди, которые такие вот бескорыстные, туристичные. Очень интересный там был народ, удивительно, но как подобрались все. Все со способностью о чем-то думать возвышенно, именно, откликнулись на это и приехали туда. И был среди них один такой, который заинтересовался немножко сознанием Кришны, пришел к нам. А мы что-то стали говорить о Кришне, о Боге, о том, что вот есть практика и что-то еще. Но он говорит, послушайте, что я вам скажу. Я, говорит, тоже думаю о Боге, не только вы. А вот, говорит, давайте помыслим вместе с вами о Боге. Ну, я думаю, о чем вы говорите, интересно знать его мысли. Давайте представим, какой Бог. Если Бог существует, он говорит, я думаю, мне кажется, что он огромный. Потому что все же из него это все, из него все вышло. Он же все это творит. Он должен быть каким-то гигантом таким. Но мы слушали и думали, ну вот похоже, это Махавишна, он гигант, действительно. Сотни тысяч раз превосходит эти вселенные. Ну, нормально, концерция, мы слушаем дальше. И все эти вселенные, они маленькие для него. Ну, понятно. И вот давайте, если, говорит, представим. Посмотрите вот эту спичку, он говорит. Эту головку на спичке. Что вот для него вот это всего вся вселенная? Похоже, действительно. Но тут он интересный... Ход такой сделал мыслями. Предположим, он сказал, что Бог захотел закурить. Тут мы уже никак не могли согласиться. Я был раскрыл рот, но он говорит, просто предполагаем, мы же мыслим. Я говорю, ну хорошо, предположим. Хотя такого быть не может. Почему такая мысль в голову попала вообще? И вот, говорит, смотрите, что я делал. Он взял сигарету. Вставил ее туда, куда обычно ее вставляют, для наслаждения. Взял спичку, чиркнул и показал демонстративно. Видите, что получилось? И выбросил спичку. Очень довольный своей, значит, теорией новой. Очень трудно было с ним, потому что он думал о Боге, как о самом себе. В этом была проблема именно. Я курю, Бог тоже может курить, значит. Разве Бог не свободен что-то делать? Только детям запрещают курить, а взрослые уже могут курить. Неужели Бог не может курить? Конечно же, он хочет курить постоянно. Я же хочу, откуда мне это желание? У него, наверное, там тоже есть что-то в холодильнике стоит и так далее. В этом вся проблема. Это такие мысли о Боге, возможно, только в майе. Материальная энергия покрывает. В сатва-гуне мысли о Боге таковы, что он духовен, и он поддерживает все это. Он источник всего этого. Можно прийти в сатва-гуни, увидеть просто духовное и материальное, отличить это. В раджа-гуни Бога уже могут спутать, но что уже нет знания, все, знание уже исчезает. В этом случае Богом становится любая могущественная личность для человека. Но о Боге он так или иначе будет думать. Но в тама-гуни мысли о Боге сводятся просто к самому себе. Все, что я хочу, то делает и Бог. Все, что я думаю, то делает и Бог. Другой преданный спросил, например. А вот Махараджа Бхарата, мы рассказывали историю о Махараджа Бхарате тогда, что он подумал об олененке и стал оленем в следующей жизни. Эта история очень подробно описывается, не случайно. Очень подробно описывается в Бхагаватам, досконально, как это было, как эта оленеха убегала от тигра, как это увидел Махараджа Бхарата, как она переплывала реку. Все подробно описывается, это не случайно на самом деле. Но этот преданный выслушал эту всю историю, потом спросил, а если бы Махараджа Бхарата вдруг подумал бы о рыси в этот момент, или о дереве в этот момент? То есть он не понимал ничего. Он продолжал думать о такой воздушной личности так же, как о самом себе. И Прабхупаду спросили, что Прабхупада? Ученые говорят, что на других планетах жизни нет. Там никто не живет. Он говорит, это естественно, такова природа. Что если человек глупец, он думает, что все остальные такие же, как он. Они думают, я не могу жить там, и там никто не может жить. Если человек глупец, он так и будет думать, что все остальные точно такие, как он. И когда ему говорят про Бога, он думает, вот и Бог такой же, как и я. Небольшая разница, он думает. Почти никакой. Такова имперсональная энергия майи. Имперсональная энергия Кришны просветляет человека, дает ему вечность. Но имперсональная энергия Майи предназначена совершенно для других вещей. Хотя и то, и другое брахман, говорится. Но между ними огромное различие в назначении и функции. Также дается ведический пример. Есть дерево, тулуси, допустим, деревце. И это дерево, и это дерево. Какая между ними разница? Мы можем сказать, что никакой разницы нет, потому что все это дерево. Но функция и назначение у них, у этих всех трех объектов, совершенно разная. Стол из дерева, и функция одна. Пол из дерева также, но функция совершенно иная. И в конце концов, тулуси деревца совершенно иная функция, преданная Кришне. Хотя тоже дерево все описывается. Поэтому веда говорится, и то брахман, и то брахман. Но то пара брахман, но также брахман по качеству. Все есть брахман. Но между ними есть громадная разница в функции и назначении. Брахман, параматма, бхагаван. Различные вещи. Кришна, конечно, может себя проявлять различным образом, но параматма, аспект параматма, это не вечный аспект. Он существует только в материальном мире для того, чтобы выполнять функцию поддержания, разрушения и творения. Здесь параматма. Также дает знание, память и забвение. Это параматма. Кришна на самом деле не таков. На самом деле, как личность, Кришна гораздо глубже и интереснее, чем просто параматма. Поэтому параматма аспект не вечный. И поэтому, когда преданный постигает высший аспект абсолютной истины, он все видит везде Кришну. Он видит сияние света, любого света, он видит Кришну. То ли это электрический свет, то ли это отраженный свет, то ли это свет солнца или свет огня, он видит Кришну. Что Кришна говорит, джотишам апита джотис. Я свет всех светящихся предметов. Имеется в виду даже отраженный свет. Любой свет — это источник его брахмаджоти непосредственно. Это уже прямо напоминает о Кришне. Ничто в материальном мире не может светиться на самом деле. Кроме этой энергии Кришны. Все в материальном мире тускло и темно. И вообще эта способность освещать свет исходит из духовного мира. Поэтому преданный, который реализует преданное служение Кришне, он в свете солнца, в свете огня, в электрическом свете уже видит Кришну. Также Кришна говорит, я аромат земли изначальный. И можно видеть его через аромат земли. Все напоминает о Боге на самом деле. Воздух, вода, земля, все вокруг. Живые существа, они растут, размножаются, рождаются. Это тоже напоминает о Кришне на самом деле. Жизнь вечна. Жизнь никто не может остановить. Все напоминает о Кришне на самом деле. И вот тогда, таким образом, майя уже не действует, не покрывает. Если мы реализуем личностный аспект Кришны, майя не может покрыть это. Дело в том, что облака никогда не могут на самом деле покрыть солнце. Облака могут покрыть только наши глаза. Солнце не могут покрыть облака. Сама планета Земля гораздо меньше солнца. Невозможно, чтобы облако закрыло солнце. Но глаза наши закрывают облако. И таким образом майя закрывает наше видение. Но майя не способна даже в количественном отношении закрыть Кришну. Поэтому нам нужно просто оторваться и подняться над майей с помощью преданного служения. Когда солнце Кришны начнет просто сиять. Когда мы видим, это просто облако на самом деле. Нельзя сказать, что погода облачная. Это просто облако. Погода всегда солнечная. Но когда облака закрывают солнце, это называется облачная погода. Но это все иллюзорно. Поэтому через некоторое время облака улетают, и снова солнце появляется. Это невозможно скрыть никак солнце на самом деле. Потому что все временно. Облака то приходят, то уходят, но солнце всегда остается. Поэтому знаем, это погода временно, мы терпим. А солнце всегда там, на месте, мы спокойны. Пока солнце светит, все живые существа спокойны, говорится. Это главное. Это главный порядок, который не нарушается во Вселенной. Солнце всегда светит, на самом деле. Это источник жизни. И таким образом необходимо реализовать этот источник жизни Кришну. И тогда жизнь прояснится, что же такое майя, что такое духовная энергия, каковы эти аспекты, и как достичь этого совершенства, наблюдая эти аспекты также, наблюдая материальный мир. Харе Кришна. Другого не придет. Просто раскроется само святое имя. То есть мы должны просто посмотреть себе под ноги. В этом случае, хотя мы на этой горе уже, мы служим Кришне. Мы подобны слепым еще, которые просто учатся там. У нас еще не развиты эти чувства, чтобы осознать, где же мы находимся на самом деле. Само преданное служение всегда трансцендентно. Но мы покрыты майей. Но Господь Чайтанья дал такую милость, что мы уже служим Кришне сейчас. Это означает, что мы уже на этой горе. Уже на этой горе. Но мы еще не воспринимаем эту гору непосредственно. То есть если мы увидим, что преданное служение абсолютно, что бы человек ни делал, это абсолютная платформа. моет полы, готовит просад, служит божествам, распространяет книги, и столько много служения разного будет еще. И оно все абсолютно совершенно. Это та же самая гора, на самом деле. Нет никакой разницы между этим. Но в уме, пока еще ум материальной двойственности, мы еще различаем, что престижно, что не престижно, что выгодно, что невыгодно, например. Постепенно это все уйдет. И мы увидим, что мы на горе находимся на самом деле. Какие могут быть беспокойства в этом случае? В этом случае мы видим, что нет никаких беспокойств. Мы уже все в Кришне на самом деле. Мы всегда были так. Мы всегда занимались преданным служением. Как только мы увидим это. Поэтому говорится, нужно быть внимательными, когда мы просто совершаем служение, повторение мантры, практическое служение, быть очень внимательным к этому служению, особенно при воспевании. Знание имеет различные аспекты, имеется в виду не только это. Знание — это знание о Верховной Личности Бога, о душе и обо всем, что нас окружает. Это все знание. И такой человек имеет все эти знания. Все три момента знания. Окружающая действительность, самого себя и Верховную Личность Бога. Конечно. Как же здесь жить без знания? Очень необходимо знание обязательно. Что майя, она вводит в заблуждение. Если у нас нет знания, мы, говорится, в майе, мы в заблуждении. Обязательно так. Такова природа вещей. То, что все эти три процесса, карма, гьяна, аштанга, их можно соединить в бхакти. Все можно соединить в бхакти. На самом деле аштанга-йога также предназначена для бхакти. На самом деле. Мы уже говорили об этом, что когда йог видит параматму, у него желание становится очень сильным, крайне сильным, общаться постоянно с личностью. И он становится преданным автоматически. Но для кали-юги это непрактично. Мы не можем связать сейчас медитацию, вот медитационную йогу с бхакти. Это кали-югу невозможно. Карма, да, мы действуем все, работаем. Это можно связать с Кришной. Гьяна мы все мыслим, измышляем. Можно связать с Кришной, но медитацию не рекомендуется сейчас заниматься. Медитация — это просто служить Харе Кришне достаточно. Не нужно яма, не яма, сана, прана, яма.
Что такое честь и благочестие, и разница между ними?
Честь и благочестие. Надо подумать. Самое лучшее — это в словаре посмотреть, если есть такие словари, которые описывают значение слов. Это самое лучшее. Но мы можем подумать, потому что мы пользуемся этими словами, понять этот смысл. Честь и благочестие — это некоторые смыслы, какие-то синонимы. Просто благочестие — это конкретизирует некоторое понятие чести. Понятие чести может быть разное. Ну, честь — это слово «честный». То есть человек исполнительный, исполняющий свой долг, ну, это честь его. Он может исполнить свой долг. А также долг может быть хороший или плохой долг. Это значит благочестие уже называется. У него хорошие обязанности, хороший долг, полезная деятельность, благочестивый человек. Делает только хорошие вещи. В его правилах поступать хорошо, благочестиво. Честный в хорошем отношении, если честный, есть в плохом отношении также. Есть благочестивый, есть неблагочестивый, есть честь, есть честность, это все как бы похожие очень вещи. Это, в принципе, мы говорим о дхарме тогда, если говорить языком санскрита. Это дхарма. Честь — это дхарма. Вот Кришна Арджуне говорит на поле битвы, что ты должен сражаться, или ты утратишь свою честь. Такую. Если ты откажешься от своей дхармы, то долго ты утратишь честь. Для такого человека, как ты, без чести хуже смерти, он говорит, без чести, он говорит. То есть, когда ты откажешься от дхармы, это бесчестно. Ты же кшатри, все же думают, что ты должен сражаться, значит, для тебя честно, честным быть, значит, сражаться, делать то, что ждут от тебя другие, выполнять свою дхарму. Так можем спекулировать немного на эту тему.
Было сказано, что параматма, раман, бхагаван, три стороны энергии, да? Ну, тогда, если вы смотрите, как энергия, то можем сказать, что за ними еще кто-то стоит.
За Брахман, Параматма, Бхагаван и выше еще.
Да, если так.
То есть выше подняться.
Нет, было сказано, что это как энергия, так? Так значит, за ними кто-то еще должен стоять?
Нет, тогда мы не можем сказать, что Бхагаван — это энергия. Бхагаван — это не энергия, нет. Если я так сказал, то это неправильно. Энергия Параматма и Брахман. А Бхагаван — источник всех этих энергий. Бхагаван описывается как Сарва Карана Каранам, причина всех причин. И Аджа, независимый, нерожденный. Сварат независимый.
А А в этом случае параматма и брахман не являются источниками энергии?
В свою очередь, они тоже могут быть источниками энергии, но они относительно зависимы от Бхагавана. Мы тоже как источники энергии можем быть. Мы сейчас тепло излучаем, допустим. Слова говорим, мы как источник энергии. Но мы не независимы. В этой энергии мы зависим от пищи, от солнца, от других людей, от знаний, от мудрецов, от родителей, даже от собак, которые нам служат в быстрых падах. Мы все зависимы, мы все в долгу здесь перед всеми живыми существами. А Кришна нет, не в долгу. Бхагаван, Сварат, независим.
Если занимает преданным служением, садится и ходит, уже находится на горе, да, познавать параматму брахман.
Это странно, если мы пытаемся познать параматму, занимаясь преданным служением. Я говорю, в этом случае нужно просто посмотреть под ноги. На это вот время уходит, что просто внимательно повторять мантру, мы увидим, что нет никакого смысла в познании параматмы. Все тут уже есть Бхагаване. Мы уже на горе преданного служения, все. Но мы в таком странном состоянии здесь.
Вот Кришна или Бхагавад-гите, вот сейчас уже упомянулось об этом, говорит Арджуне, что ты должен вот, ты забыл свою дхарму, что же будет, если ты останешься сражаться, ты должен тебе смеяться, это же твоя дхарма и враги, что ты. А в 18 главе он говорит, оставь все дхармы, это не надо. И как вот это вот понять, что, с одной стороны, Кришна с Арджуной говорит, что напоминает ему о дхарме, у тебя же вот есть дхарма, ты же ее не выполнишь, как же так, а потом говорит, оставь все дхармы.
Это хороший вопрос, да. Дело в том, что когда человек выполняет свою дхарму, как Арджуна, допустим, он кшатри, поэтому он пришел на поле битвы, чтобы исполнить свою дхарму, потому что он военный, он пришел тоже сражаться на одну из сторон. И таким образом описаны обязанности в дхарме. И предусматривается, что раз он пришел, он будет сражаться, конечно. Он не будет там медитировать сидеть, как йог. Он кшатрий. Он придет с оружием, конечно, туда. Он не придет с книгой туда, с Бхагавад-гитой. Это дхарма называется. Но в то же время законы дхармы сложны для познания. Если мы будем рассматривать с точки зрения временных дхарм, мы запутаемся все равно. Даже соблюдая свою дхарму, если мы не связаны с свидетельством санатана дхармы, имеется в виду, с вечной дхармой, с вечной обязанностью, будем запутаться на каждом шагу. На каждом шагу. И Арджуна запутался сразу же, как только пришел на поле битвы Курукшетра. Он еще оружие даже не брал. Только посмотрел на окружающих и сказал, Кришна, как я могу сражаться? Мне лучше, может, пойти медитировать. Тут все родственники собрались, я не могу сражаться. Он тоже запутался. Поэтому Кришна говорит, во-первых, ты кшатри, ты должен сражаться, ты забыл свои дхармы только что. А во-вторых, можешь даже и это выбросить из внимания, что ты кшатри. Есть санатана дхарма. Ты должен подчиниться моей воле. Он говорит, что я верховная личность Бога. Поэтому он просто говорит Арджуне, что ты соедини свою дхарму с санатана дхармой. И ты сразу поймешь, что нужно делать. В этом имеется в виду. Оставь сейчас свои обязанности, он говорит, не думай об этом. Как Прабхупада, допустим, когда ему говорили, в Коране можно есть мясо, а в Ведах нельзя есть мясо. Он говорит, оставьте сейчас Писание, дело не в Писании. Здравый смысл просто, он говорит. То же самое и Кришна Арджуна говорит, оставь Писание. Вот я перед тобой, есть просто здравый смысл, я тебе говорю. Просто послушай меня, вот и все. Я уже знаю, что ты должен делать. Писание здесь ни при чем. Но в то же время санатана дхарма, она связана. Когда она в разрыве находится, временная дхарма, с вечной дхармой, тогда говорится, забудьте о своих обязанностях, подумайте о вечной дхарме. И мгновенно эти две дхармы соединяются тогда. Не уничтожается временная дхарма. Арджуна остался воином, ничего не случилось. Он просто соединился с сознанием Кришны, с вечной дхармой. Вот и все. Вот к этому Кришна его призывает. То есть ты можешь не думать даже о своих обязанностях или о своих сомнениях. Ты просто подумай о высшей дхарме, о вечной дхарме. Поэтому наш выход точно таков же. Мы запутаемся на каждом шагу. Поэтому мы должны помнить свою санатана дхарму, вечную дхарму. И тогда наша дхарма сразу найдет свое предназначение. Безошибочно. В этом случае безошибочно. Если мы свяжемся с санатана дхармой. Вот об этом речь идет. Бхагавад-гите, это имеется в виду. То есть Кришна не говорит Арджуне, что ты уничтожь все религии сейчас. Чтобы не было христианства, мусульманства, давай... Сравняем с лица земли вообще, эти все мечети и храмы. потому что мне надо предаться. Он не это имеет в виду. Он имеет в виду, что все эти религии нужно связать с ним. Предайся мне, он говорит. Не привязывайся к ним, предайся мне. Они для этого предназначены. Вот в это такой смысл Кришна вкладывает сюда. Не чтобы оставить, бросить то есть все это, или уничтожить это все, а чтобы связать свое положение с Санатана Дхармой. Это очень просто. Качественно мы одинаковы с духовным миром. Качество единое там. Здесь есть двойственность, правда? Есть дух и материя. А это начало двойственности. Желания души одни, а возможности материи противоположные. И тогда двойственность. Приятное, неприятное, добро, зло, хорошее, плохое и прочее. Тепло, холод, что угодно. Единство, борьба, противоположности. Это дух и материя в соединенном состоянии вызывает это противоречие и беспокойство постоянное, движение беспокойства. В духовном мире душа, духовное тело, верховная личность Бога, окружающий мир, все одного качества. Нет никакого противоречия. Нет такого представления о жаре, холоде, плохом и хорошем. Нет такого представления. Все имеет одну природу, блаженство, вечность и знание. Внутри этого блаженства, знания и вечности есть страдания, наслаждения, но они все внутри блаженства и знания. Поэтому иногда говорят, боги страдают, когда Кришна уезжает. И кто-то может подумать, как мы говорили, как о себе, как они страдают. Некоторые преданные на полном серьезе так говорят. Когда мы читаем, как Кришна покидает, Вриндаван уезжает в Матхуру, как гопи страдают, мы говорим, нет, мы не хотим этого. Он говорит, мы боимся этого. Потому что они думают о своих материальных страданиях на самом деле. Гопи не так страдают, как в материальном мире страдают люди. Это все внутри блаженства происходит, внутри знания и вечности. В этом нет никакой разницы, значит, между блаженством и страданием там.
Если млечхи это как мясоеды, а чандалы, как они выглядят и какие у них, значит, качества, это что, сейчас я закончу отсад. Это что, вот те люди, которые на вокзалах находятся, вот это уже, значит,
бомж.
Не знаю.
Может быть, похоже.
Я к чему говорю, что говорится так, что чандалы, преданный значит, если он вышел из чандалов, то он выше брахмана считается. То есть,
если преданный.
Да, да. То есть, значит, ведь проповедовать надо всем, ведь буквально. Так это я и говорю, что как
преданный выглядит чандал, да?
Да. Как выглядит чандал вообще?
Как выглядит чандал? Если он преданный, он выглядит как преданный. Если он чандал, он выглядит как чандал. Это вот похоже, я могу ошибиться, честно говоря, но это похоже на то, что вы сказали, это бомж. Это чандалы. У них нет никаких вообще ни правил, ни предписаний, ни цели жизни, ничего. Они живут в подвалах или на чердаках. Это уровень сознания такой. Почему они к этой жизни пришли? Не каждый же пьющий человек приходит к такой жизни. Не каждый далеко. Человек может тоже опуститься низко от интоксикации, но так или иначе у него остается долг там, перед семьей, перед работой, как-то, допустим. Я знаю таких людей. Они алкоголики, настоящие, хронические, все. Но они также выполняют свой долг. А потому что они не чандалы, они ракшасы. Но когда человек чандал, то у него уже нет понятия долга. Они все саньяси. Нет семьи. Никакого долга. Они не могут ничего делать. Никакого долга не может выполнять. Ни профессионального, ни семейного. Ничего не может делать. Не способен. Документы он выбрасывает. В колодец, в люк. Где живет. Ни к чему не привязан. Долга нет. Это крайняя степень тамаса. Чандал. Такие люди везде есть, в любом городе. Когда я жил на Сахалине, мы в детстве знали таких несколько людей, у нас было в городе несколько таких людей, их все знали. Они общеизвестны своим отречением. Они всегда ходят с мешком. И очень рано поднимаются, кстати, у них. Раньше, чем преданные встают. У них садхана строжайшая. Они ходят, собирают бутылки, работают, потом сдают, получают деньги какие-то. У них ни семьи, ни работы, ни денег. Саньяси. Это чандалы. Вот такие люди. Это уровень сознания такой. Есть ракшасы, они уже более заинтересованы в какой-то деятельности.
Это чандалы, это не просто неприкасаемые.
Это то же самое. То же самое. Каста чандалов неприкасаемых.
На самом деле просто все люди, которые живут в западном мире, или те, кто не следует, ванашрама дхарме, все чандалы.
Ну, могут прийти к такому состоянию, да. до уровня чандалов даже, допустим, это не секрет. Не только это бомжи, это яркий пример. Но дух такой сохраняется у многих, хотя мы говорим, что есть ракшасический дух. Ракшасы, яваны, чандалы, это все существует. Ракшасический дух означает, что человек заинтересован использовать кого-то в чувственном наслаждении. Это уже не чандал. Чандал пассивен. А ракшасы, они активны уже. Но с примесью могут быть чандальского сознания также, потому что все смешано сейчас. Но ракшасы, они уже хотят кого-то использовать, как кого-то съесть хотят. Эксплуатировать, какие-то методы эксплуатации тонкие находят. Допустим, они сейчас эксплуатируют всех людей через рекламу. Заставляют покупать то, что им не нужно и вредно. Водку рекламируют, незаконный секс рекламируют, мясоедение, интоксикации, все рекламируют это. Азартные игры, все рекламируют. Выгодно им, это ракшасическое сознание. Ради этой выгоды они эксплуатируют людей и фактически уничтожают сознание людей. Уничтожают целую расу таким образом. Русские вымирают. Это знает весь мир. Просто потому, что они пьют водку. Это сейчас все знают. И тем не менее, это происходит. Это ракшасы означают. Их просто интересуют выгоды. Есть яваны, это означает те, которые пристрастны есть мясо, плоть чужую. Имеют к этому страсть, пристрастие. Они очень похожи, близки. Это все ниже шудов уже сословия, нецивилизованные люди. Они обычно живут в лесах где-то. Эти чандалы, яваны, ракшасы, это лесные жители. Начиная с шудр, потом вайшти, кшатри и брахманы, это уже культура, цивилизация. Ванашамадхарма. Сказывал потом Парикшиту. В этом он получил последнюю окончательную реализацию. Есть 9 процессов. Шраванам киртана вишно смарана падасьянам, артянам ванданам дасьям, сакьям атмани веданам. Любой из этих 9 процессов приводит к совершенству. Шраванам киртан любой. Да, достаточно. Те преданные, которые регулярно слушают, шраванам самый важный из них. Во всяком случае, с него все начинается. Мы не можем сразу атмани веданам совершить предание по себе полностью, если мы не слушали ничего. Со шраваном все начинается, хотя они все как бы на абсолютной платформе. Но без шравана не обойтись здесь. И те преданные, которые просто регулярно слушают, они очень быстро укрепляются именно в сознании. Они прочнее другие будут, крепче другие будут. Они выработают быстрее вашнавские качества. На слух это все очень важно. Те преданные, которые не слушают, но активно действуют, им придется очиститься через деятельность, чтобы научиться слушать сначала. А потом они утвердятся в сознании Кришны. Поэтому принимаются и те, и другие. Есть преданные, которые не слушают или нерегулярно слушают, но заняты активной деятельностью. И часто говорят, что у них нет времени поэтому. Но это лишь оправдание. На самом деле им нужно очиститься через какое-то активное служение, чтобы научиться слушать. Но начать нужно со слушания все равно. Потому что те, кто уже может слушать, это очень удачливые души. Бхактан Сарасвати Прабхупаду именно так и увидел, что Прабхупада слушал, хотя, говорит, я не понимал, о чем он говорит. Но он слушал часами, его сидел. И уже одно это говорит, что человек очень быстро утвердит о сознании Кришны. Шраванам наиболее сильное средство могущественное. Утренние программы все должны посещать, если мы хотим быстро утвердить о сознании Кришны, действительно стать вайшнавами. Если мы вслух читаем кому-то, сейчас, допустим, мы слушаем, мы читали книгу, себе, ну, не очень эффективно, только для самого себя. Но чтение про себя — это смаранам, так определил Рахинисута Прабху. Это смаранам. Смаранам не так важна, как шраванам и киртанам, все же. Поэтому чтение должно быть, это не означает, что чтение не должно быть. Принимайте просто стандарт в исконе, каков есть. Что нужно делать утром, что днем, что вечером, просто делайте так. Все нужно и читать, и слушать. Он был величиной с палец. Бхагаван не такой. Бхагаван обладает средней формой. Не гигантской, а не мельчайшей, а средней формой. Какие
экспансии?
Это вишну-татвы. Вишну-татвы, экспансии. Вишну-татвы.
Маленькие экспансии, да?
Маленькие, да. Ватами. Сердце вот такое. Маленькие.
Вот как вы видите понятие? Духовное время, материальное время. Духовный размер, материальное время. Духовное пространство, материальное время.
Двойственность, да? Двойственность всегда происходит либо в материальном мире, либо в сравнении материального мира с духовным миром. Поэтому это невозможно сравнить. Именно по этой причине говорится ниргуна. Нет качеств, говорят про него, про брата. По этой причине, что это невозможно сравнить двойственность с двойственностью. Мы не можем сравнение, мы не можем сказать, что, допустим, вот эта книга таких размеров. Какова она, интересно, в духовном мире, эта книга? Само это мышление неверное. Там есть книга, есть размеры. Но мы не знаем, что это за книга и что это за размеры. Размеры также обладают личностными качествами там. Это понятно? Нет, конечно же нет. Конечно же не будет понятно. Это никому не понятно. Я это и говорю, я тоже не понимаю. Но так написано на самом деле. Что все имеет личностную природу. Значит, размеры, пространство, все имеет личностную природу. Как можем сравнить это? Эти размеры с духовными размерами.
Качество.
Качество тоже. Все имеет личностную природу. Ну как это можно представить? Он говорит, ум здесь не годится, выбросьте ум, говоришь. Когда мы поймем свою личностную природу, это не будет так удивительно. Душа же тоже обладает формой. Почему? С этого нужно начинать понять. Если хотите понять форму, духовную, размеры, начните с того, почему вы будете иметь духовную форму и тело. От чего это будет зависеть? И каковы эти размеры, что они будут говорить? Это чистое ваше желание служить Кришне. Это воплощение будет чистого желания служить Кришне. Это все совершенно иное будет. Вся ваша форма будет выражать полное бхакти. Все ваши желания будут на виду. Там.
Еще это можно сказать? В духовном мире. Как же тогда живые существа сотрудничают? Потому что вот я насчет того же самого вопроса, который вы то же самое были на поле. Если там есть человек, есть сандеш. Вот этот человек может есть сандеш, как он всегда это его личность.
Ну, он же ответил на этот вопрос. Он сказал, что я не буду вам говорить ничего об этом. Не спрашивайте меня ничего об этом, что происходит с тем сандешем, который съедает в духовном мире. Это опять же, как мы говорили сегодня, взгляд на духовный мир через материальную энергию. Нет ответа на такие вопросы. Мы не понимаем пока принципа жизни на Вайкунтхе. Нам просто нужно принять шастры. Там ведь чуть-чуть описывается. Почему чуть-чуть? Почему так много в материальном мире пишется и так мало в духовном мире? Совсем чуть-чуть. Не задавались таким вопросом, почему так мало? В процентном соотношении почти ничего. Все о материальном мире, о размерах, о вселенных, о планетах, о формах, о всех этих. О варнашамадхарме. Огромное количество знаний. О духовном мире чуть-чуть. И говорят, самое духовное знание. Именно по этой причине, что мы можем понять только очень простые вещи. Слишком простые, которые просто напоминают. Поэтому там пишется, он пришел и увидел там напоминающих формы человеческих существ, они улыбаются, летают там на чем-то. О, это уже удивительно для нас. Они летают там на чем-то. У каждого есть космический корабль, кажется. Как они богато живут там. Это уже удивительно. Если такие вещи удивительны, что же говорить о дальнейших вещах? Каждая часть тела взаимозаменяема у этих людей, у тех живых существ. Они так же могущественны, как сам Кришна там, они разделяют его могущество. Так же богаты, как он. Разве мы можем понять это все? Поэтому как это можно описать? Описать можно все, что находится до уровня освобождения, например, сказано в шастрах. Все, что до уровня освобождения, все описывается материальным языком. Это шастры. Выше ничего нельзя описать.
А как же? Разве не описано?
Нет. Тот, кто не находится на уровне освобождения, не понимает то, что написано в Бхагаваде.
Там написано?
Не понимает.
Все-таки там написано.
Ничего не понимает. Он даже будет читать, не будет понимать.
А там же написано, это интересно.
Написано, но он ничего не понимает. Кто то не достиг освобождения, ничего не понимает в этом. На самом деле ничего не описано. Знание просто описывает принцип, что такое знание? Может показаться, что знание, когда мы говорим логично, и мы что-то понимаем. О, я получил знание. Ничего подобного. Как передается знание? Повторяется одно и то же. Ахам брахмасми. И доказывается различными путями. Сегодня будем так доказывать. Завтра так докажем. Это будет интересно. Но говорим об одном и том же. Кришна и Ахам брахмасми. Все. И бесконечные пути для доказательства этого. Но говорим об одном и том же. И вот в этом суть передачи знания. Что мы говорим одно и то же, но духовным языком нужно говорить. Должна быть духовная энергия передавать эти слова, звуки. Духовный голос. Должны быть преданы. И мы видим, что знание передается. Как? Мы все одно и то же повторяем, одну и ту же мантру повторяем. Как же мы получаем все это? Это загадка. Это не зависит от информации, которая написана. Фактически не зависит. Харе Кришна мантре есть вся информация Бхагавата. Уже есть, уже существует. Знание имеет духовную природу, оно непостижимо, оно находится внутри сердца. Этот процесс просто пробуждает это все. Поэтому описывается раса танец. Что это означает? Если мы уже пробудили это знание внутри сердца, мы поймем, что там написано. Это и есть знание. Тогда мы получим еще больше через это, через эту медитацию, конечно же, еще больше. Нужно соединить шастры, садху и собственное сердце. Это и есть знание. Не может быть только один аспект, только садху, или только шастры, или только мое сердце. Как люди говорят, вот я в сердце с Христом там разговариваю. Но он не знает ни шастры, ни общается со святыми. Не принимает это все. Майя. Нужны три вещи. Шастры, садху и собственное сердце подтверждения. Это будет знание. Это одно и то же. Гуру и сердце — это одно и то же. Какая разница тут? Духовный учитель и параматма действуют совместно.
А сердце параматма.
Это так же, как мы заняты преданным служением, но не видим личности Бога. Поэтому немножко себя чувствуем независимым. И когда мы слушаем лекцию, мы что-то можем делать. Личности же нет. Когда он здесь, мы сидим. И наше внимание полное. Если с таким же вниманием слушать лекции, по-моему, это полное, передается, духовная энергия передается так же. Нет проблем. Но мы не должны чувствовать себя независимым от голоса духовного учителя. Если мы хотим такого слушания. Личность, когда появляется, она, так сказать, диктует свою волю, высшая личность. Обязательно. Поэтому мы все подчиняемся сразу же ей. А когда остается просто ее голос, есть наша независимость, наша воля плюс картина еще. Это мешает. Факт, что это мешает независимость, уже слышит свой голос. Это зависит от тех и других. Если вы заходите в храм, и вас здесь не принимают внимательно или должным образом, вы не хотите здесь присутствовать. Вы будете, конечно, из чувства долго говорить, но уже не в том настроении. Это очень важно, правильно принять духовного учителя. И очень правильно принимать тех, кто дает классы. Это очень важно, чтобы этот человек испытывал желание говорить. Потому что он может сесть и просто всего долго, поскольку его попросили говорить, но у него не будет желания, это неправильное отношение. Поэтому нужно понять его личностные качества и побудить в нем желание это говорить. Поэтому, говорится, нужно удовлетворить его, смиренно спрашивать, служить ему. В таком духе это все делается. И тогда у него возникает сильное желание дать это все этим преданным, которые удовлетворяют таким образом Кришну. Они очень хотят, но что они очень хотят узнать это все, они так к нему обращаются, они так его принимают, потому что они хотят Кришну получить. И это его вдохновляет тогда. Это очень важно. Если кто-то садится сюда, начинает говорить, а его тут слушать не хотят, что он может сказать хорошего? Были даже великие проповедники, саньяси приезжали в какие-то места демонические, там с вызовом к ним относились. «А кто вы такое?» – спрашивали. «А кто вам сказал, что вы духовный учитель?» Разве он может что-то говорить? Ему уже не хочется говорить. Он сказал, я потратил время зря, лучше бы я был с преданными здесь в этот вечер, чем с ними. Поэтому очень важна атмосфера. Если кто-то садится, нужно вдохновлять его также своим вниманием и отношением. Это же Бхагавата. Все лично, кругом личностный аспект. Сюда садится личность.
Шрила Вишванатха Чакраварти Хакур говорил, но здесь непонятно, мертвец, который дышит, это привидение. И вот если он дышит, значит у него форма, ну, какая тонкая или как, значит. Но когда ведь вот они входят, так сказать, уже
Вот для того, чтобы родиться. Когда-то ведь он освобождается от того своего прежнего тела, в котором он дышал. Вот когда это происходит?
Когда?
Интересно, да.
Это зависит от кармы этого человека. Если, допустим, человек совершил случайное самоубийство, ну как, по ошибке или по какому-то такому вспышке чувств, можно, и потом сожалел об этом, то это время не будет такое длительное. Но если он сознательно решил себя уничтожить навечно, навечно исчезнуть из этого мира, он может быть долго очень, быть веками. Это от кармы, от сознания зависит, с каким сознанием это делается. Почему это разнообразие происходит? Откуда это разнообразие? Из личности. Это все исходит из личности. Разнообразие, все любое исходит из личности. Поскольку мы все разные личности преданные, санкиртаны, миссия одна и знание одно об этом фактически. Но мы все разные личности. Каждый это будет делать немножко по-своему в то же время. И в этом разнообразие, в этом интерес. Почему мы разбираемся и делимся реализацией? Потому что каждый немножко по-своему это делает. Это очень интересно получается. У каждого есть какой-то свой метод еще, кроме того, что он выполняет все правильные наставления общие. Что непонятно?
Разнообразие трансцендентное.
Да, это разнообразие трансцендентное на самом деле. Вы всегда так думали? Вы уже на горе преданного служения. Вы уже старый преданный, давно уже сидите на этой горе. И Кришна вас лично знает. Не через Параматму, а лично. Через Параматму он с корми и с собаками обращается. Преданные, они сильно отличаются от всех. Поэтому Кришна лично знает уже о вас. Ваш гуру давно уже показал вас ему. Давным-давно, с самого начала. А вы все параматные служите. Нет, нужно было спросить. Это не так. Это измышление. Вы выдумываете. Служите прямо Кришне, Гуру. Вы имеете на это право, вы же преданы. Это шравана в тамагуне. Нельзя полноценно назвать это шраваном. Настоящий шраванам — это не просто слушание, слышать что-то. Я выхожу на улицу и слушаю что-то, там тоже есть звуки. Могу ли назвать это шраваном? Как вы думаете? Вы думаете, но вы не уверены. Это потому, что все-таки настоящий шраванам еще скрыт от нас. Настоящий шраванам отличен от видения и от других чувств. Вы непосредственно чувствуете то, что слышите. Понимаете? Вот это шравана. Да. Да, да. Мы можем тогда чувствовать. Именно поэтому и будешь повторять, что есть переживания от этого слушания, непосредственные. Это шравана. Как об этом говорила одна ученица Шрилы Прабхупады, что иногда я плакала на лекции с Свамиджи, иногда засыпала. Иногда она слышала, что он говорит, иногда не слышала, что говорит. Когда мы не слышим, мы засыпаем или скучаем. Когда мы слышим, мы начинаем переживать это все. Это шравана. Понимаете, да, разница? Тогда вы можете, тот, кто так слышал, может говорить. Это уже навечно принято, если вы так услышали все. Если вы так услышали про Бхагаван, про Параматму, про Брахмаджоти, если так мы услышали, то мы можем уже говорить об этом квалифицированно. Звук нет. Да, 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 да. Это написано в Бхагаватам.
Слушание обычно звука.
Аналогия есть, поскольку мы можем правильно понять, наблюдая через материальное знание это все. То есть через духовное знание, как мы сказали. Но не можем понять Шраваном через материальный процесс, сравнивая с материальным слушанием. Но мы можем понять материальное слушание, сравнивая с духовным слушанием. Поэтому мы знаем, что такое Шраваном прежде всего. Теперь мы смотрим на материальный мир, то же самое. Они собирают лекции, аудитории и говорят о чем-то. Студенты, колледжи, школы, кругом. Всегда, тоже Шраван, тоже звук. Но фактически принцип Шравана уже утрачивается. Там есть звук, но он не духовен. Поэтому то, о чем они говорят, они не переживают. Это всегда отстранено от них. И душа всегда остается неудовлетворена, хотя они слышат много разных вещей. По телевизору, по радио, другие. Они в этом сами не принимают никакого участия. Это просто звук. Но когда звук духовен, означает, что вы живете одновременно с этим звуком, принимаете участие через слушание об этом во всем. Тогда это полноценный Шраванам, и вы удовлетворяетесь таким образом изнутри. Там же нет, звук и жизнь — это разные вещи. Таков материальный мир. Все искусственно. Ничего не удовлетворяет душу. Не надо никуда медитировать, позу лотоса именно. Нужно просто внимательно слушать и все. Переводы не слышали. Да, если вы просто даже слышите голос, вы очищаетесь. Звук. Это духовный звук. Можно просто слушать. Нам сказали это во Вриндаване, когда у нас не стало переводчиков уже, и мы перестали регулярно ходить на Бхагаватам. Нам сказали, а почему русские преданные не приходят на Бхагаватам все? Мы сказали, у нас нет переводчика. Нет переводчика, сидите, просто слушайте звук. Тоже будет очищен. Мы сидели, действительно. Это было очень хорошо. В каком-то смысле. Это, конечно, не одно и то же. Но это просто когда уже нет другого выхода. Когда вы слушаете чистый звук и не понимаете слов, у вас возникает чувство. Очень сильно чувствует, значит, что же он говорит, о чем же он говорит. И вы 2 часа будете слушать его. Что же он такое говорит? Когда вы по улице видите, кто-то с кем-то разговаривает, проходите мимо. Но когда слышите духовный звук, останавливаете, что же он говорит? Один саньяси, индийский, однажды пришел, лекцию давал. Его посадили туда, на Ясасану, в зале в Майяпуре. Старый, совершенно старый человек. Древний ученик Бхагаватам Сарасвати. С учениками. Очень интересно, что ученики все пришли на лекцию с мриданками, с караталами, с гармонией. На лекцию. Они во время лекции сидели с инструментами. Все думали, что такое. И он стал читать Шримад Бхагаватам. И он говорил удивительно. То есть всегда были взрывы хохота. Что он говорил, он что-то так говорил, и все думали, что же он сказал, тишина была. Переводили, я не есть это тело. Все ха-ха-ха, никто так не говорил этого, не слышал, чтобы кто-то так говорил об этом. С таким энтузиазмом. Он чуть не упрыгивал все ясасаны, когда говорил это. Все понимали, насколько это важно понять, что есть это тело. А говорил те же самые вещи на самом деле. Вот это духовный звук. И нам что-то еще такое простое говорил, философское. Опять переводили, всем известно, и все опять удивлялись, как он говорит об этом так. А потом руку начала петь баджан на 15 минут. Потом снова говорил что-то. Это было очень удивительно. 2 часа он там занимался. Хотя то же самое все было, фактически. Но все по-новому воспринимается. Разные личности, разные реализации. Когда-то Мала Кришна Госвами, допустим, в Майяпуре дает лекцию и говорит, например, что вы все вернетесь обратно к Богу. Знаете, что происходит в зале? Все кричат, овации поднимаются и встают, прыгают до потолка. Вот такой звук он издает, когда говорит такие вещи. Такая вера передается от него, что это возможно на самом деле, это происходит на самом деле. Вот это духовный звук. Он непосредственно дает вам это знание. Непосредственно вы видите это, не то что. Поэтому вера сразу просыпается в Кришну, во все это. Шраванам очень важно, мы должны учиться говорить о Кришне, слушать о Кришне. И помнить его, тогда мы научимся.
А
Это так же, как вы приходите устраиваться на работу, и вам вперед выплачивают уже деньги, потому что вы только что устроились, у вас нет денег жить. Вы приехали первый месяц, устроились на работу, такой закон есть. Вам могут сразу выплатить в форме аванса что-то. Вы еще не работали на самом деле, вы ничего не заработали. Но вам уже выплатили. Чтобы поддержать существование, вы смогли, чтобы работать. Это материальное сравнение, конечно, не очень может быть удачное в отношениях. Кришна не таков, чтобы считать там, какие-то авансы выдавать. Это просто означает милость. Кришна видит, что мы не способны. Мы хотим, но мы не способны на самом деле. Вот в чем проблема. Поэтому он дает милость. И мы как будто бы знаем все это давно уже. Как будто тут внезапно все раскрывается перед нами. Да, вначале именно это таково сознание Кришны, первый месяц, полгода. Нам все известно, все. Мы уже Уттама Адхикари. Это сильный аванс на самом деле. И чем человек искренний, тем больше он этот аванс получает. Он начинает вот так квалифицированно говорить через месяц. Все просто удивляются, ничего себе. И ему все известно, все понятно, ему все, нипочем. Но еще качеств не развил духовных сам по себе. Поэтому аванс кончится. Он еще не зарабатывает на самом деле ничего. Он просто тратит это все. Сам еще не зарабатывает, нет качеств еще таких, нет квалификации. И когда аванс уже на нуле почти, он останавливается и думает, так, что же я должен делать? У меня все уже кончается. Начинает беспокоиться. Задавать вопросы какие-то. Тут уже понимаешь, что он еще не все знает на самом деле. И вдруг слышит, когда его наставляют, говорят те же самые вещи, что он и говорил на самом деле. То же самое ему говорят. И тогда он понимает, что я еще не реализовал это знание на самом деле. Аванс необходим, это милость Кришны. Всегда аванс есть, вперед чуть-чуть. Всегда, в преданном служении так. Первая инициация тоже аванс, вторая инициация тоже аванс. Всегда вперед Кришна дает это. Мы делаем шаг к нему, хотя он говорит, что насколько человек предается, настолько его вознаграждают. Это не совсем так на самом деле. Кришна скромничает. Кришна гораздо больше вознаграждает. Он говорит, один шаг делать, а он делает 10 шагов навстречу вам. Он больше реагирует, чем мы. Всегда вам.
Почему так происходит иногда? Вот когда задаем вопросы разным преданным, то ответ иногда получается разный. Особенно вот, когда мы задаем вопросы ученикам Прабхупады, духовным учителям, и своего опыта знания. Когда одни и те же вопросы задают вам, своим, ну, другим преданным, ну, мы начинаем логически обсуждать ответ, о, хороший вопрос. Иногда я задаю вопросы ученики сутры, или своему духовному учителю, он говорит, о, ты величайший глупец, начинает.
Есть в этом разница между духовным учителем и просто общением с другими преданными. В этом именно разница. Вот это главная разница. Разная функция. Кто такой гуру? Как он переводится, гуру?
Тяжелый.
Тяжелый. Почему он такой тяжелый?
Не загружает.
Он сначала должен этой тяжестью раздавить наше невежество, кто ты прав. Поэтому хотя вопрос может быть и хороший, но гуру борется с невежеством. Но ему нужен повод. Он не просто, если вы молчите, сидите, не просто вдруг подойдет и начнет что-то вас отчитывать за что-то. Так странно будет выглядеть, не так ли? Поэтому любой вопрос, если он заметил это невежество и хочет разбить его, и это время настало уже, он любой малейший повод для этого примет. Можете даже просто ничего не говорить, а что-то там сделать не так. Он заметит, начнет вас полчаса промывать. Если вы еще вопрос зададите, о, какая возможность. Он возьмет дубинку тогда. Такова функция гуру.